Глава 28. Всю ночь в нашем лагере происходила некая перестановка. Не слишком шумная, но достаточно заметная. Ею по-прежнему руководили Нодачи Сасахиро, и мы не вмешивались, хотя прекрасно понимали, что в случае штурма любые приготовления лишь ненадолго отдалят трагический финал. Думаю, что тот же Но понимал это не хуже меня. Только что-то делать, наверное, было все же лучше, чем просто сидеть и ждать, как мы с Ченом. Постепенно я, Чен, начал проваливаться в туманное забытие. Полусон, полубодрствование, похожее на праведческий транс. Мы уходили в какой-то свой внутренний мир, медленно соскальзывая туда сквозь редеющую завесу багрового тумана, и туман светлел, рассеивался, и проступавший сквозь него мир был прекрасен. В нем не было ни Шулмы, ни Кабира, ни Джамухи с Чинкуэдой. В этом мире не было и нас с Ченом, и над землей занималась заря. Заря. Вернувшись в негостеприимную реальность, мы огляделись вокруг. В предутренней дымке смутно темнели очертания окружавших нас перевернутых повозок, за которыми расположились шулмусы. «Наши шулмусы», — невесело подумал я, Чен, и у многих была та вещь, которая звалась луком, а на боку висели большие ножны со стрелами. Ножны назывались колчанами. «Подготовились, значит». «А, Творец, если бы нас было хоть в 5 раз больше!» Светало довольно быстро. Вот уже из зябкой пелены родились пологие склоны ближних холмов. Туман отступал почти как во сне, но не уходил до конца. И лишь вокруг священного водоема тумана, на удивление, не было вообще. Я вновь глянул на северные холмы и увидел, как их вершины внезапно ощетинились колышущейся гривой конного строя. «Сейчас начнется», — очень спокойно и как-то бесцветно сказали в один голос Нодачи и Асахиру. И шулмусы за повозками зашевелились, доставая из колчанов стрелы и накладывая их на тетиву. Грива на холмах выросла, уплотнилась, вздыбилась и замерла. Они почему-то медлили. Вокруг посветлело, туман уже практически рассеялся, и в конном строю на вершинах холмов стало заметно некоторое замешательство. Местами пряди этой живой гривы перепутались, переплелись, несколько крохотных всадников отделились от строя и поскакали влево и назад, скрывшись из виду. «Кончали бы скорее», — отстраненно подумал я. Скорее не получалось. Тем более, что у северо-западных и северо-восточных холмов тоже стала прорастать грива. Только грива эта была гораздо более неровной, нечесанной и всклокоченной. Зато она была гуще. Куда гуще первоначальной. Туда-сюда замельтешили гонцы-муравьи. «А вон наши!» — неожиданно заметил один из шулмусов. Чен шагнул к говорившему и увидел, что это молодой Маалей. «Кто ваши?»
«Ну, бывшие наши!» — поправился шулмус. «Дети Маала! Вон же, Бунчук наш!» И он указал рукой в сторону одного из холмов. Шулмус явно не жаловался на зрение. «Различить на таком расстоянии, кто есть кто?»
«Ясное дело», — продолжил Остроглазый. «В ставку приехали, а Гурхана-то и нет. Где Гурхан, спроси у ветра. Назад повернули, так и обоза нет. А степь-то слухами полнится. Куда скакать? К священному водоему. Вот и прискакали».
«Небось, ваши Маалеи не умнее других», — перебил его шулмус постарше из риджитов. «Вон сколько понаехало! Слева локры в лисьих малахаях, справа не разобрать кто, но похоже на хурулов».
«Маалей», — подумал я, —
Те, которых ограбили Гвениль с Махайрой? Ну что ж, долго думать, на чьей они стороне, не приходится. Да и не одни они. Теперь и боя не будет. Просто затопчут нас, и дело с концом. Однако шулмусы почему-то заметно повеселели и ожили. Я еще мог с трудом понять маалеев, но ариджиты... А диким лезвием, похоже, было все равно, с кем драться, несмотря на мудрые заповеди Пресветлого Меча и пророка Ковыряги. Лишь бы драться. Тем более, что сам Пресветлый с ближними и пророком был с ними. Наше сомнение частично рассеяло подошедшая Фариза.
«Священный водоем — единственная святыня Шулмы. Здесь никогда не проливалась кровь. И если для тургаудов нет ничего превыше приказа Гурхана, первого воинской доблести, то для остальных это будет осквернением святыни, на чьей бы стороне они ни были. Не думай, что Восьмирукий осмелится штурмовать нас на глазах у своих подданных».
Холмы кишели людьми и лошадьми. Метались юркие гонцы, и с каждым мгновением правота Фаризы становилась все более очевидной. Я понял, что судьба, расщедрившись, дарит мне, Чену, давно припасенный подарок. Поединок. Поединок Асмохатта и Джамухи Восьмирукова. Поединок Чинкуэды Змеи Шен и Майланьского Единорога. Решайся, Пресветлый Меч! Если мы при всех вызовем их на бой, мерила воинской доблести, они не смогут отказаться. На этом держится их власть. И публично потерять лицо они не осмелятся. Так почему я, Чен, медлю? Почему не выхожу за круг повозок и не бросаю вызов? Почему? Потому что я знаю, чем все это закончится. Я видел это. Я не хочу убивать. Не хочу убивать! Не хочу! И поэтому медлю, оттягиваю как могу тот миг, после которого уже не будет пути назад, и мои соратники с недоумением косятся в мою сторону. «Иди же!» — говорят их глаза и клинки. «Иди и убей! Ты же можешь! Разруби одним ударом безумный узел этого утра! Победителей не судят! Убей!» И пока я медлю, строй тургаудов опять смыкается, взлохмаченная грива союзников и подданных Джамухи редеет, оттягиваясь назад, за пределы видимости, но делает это очень медленно и неохотно. Ну да. С одной стороны, Гурхан и его приказ, а с другой, даже Гурхан не должен бы запрещать приходить сюда, дабы поклониться. Конечно, не должен. Но очевидцы очень мешают горячему Джамухе, и он тоже понимает, что победителей не судят. Еще бы он не понимал. Ведь это одна из главных заповедей истины Батин. Время. Время, оно уходит, но еще не ушло совсем. Время бросить вызов. Время убить. И время даровать жизнь многим поверившим мне. Время открыть дорогу великому будущему. Ах, как красиво все это звучит. Эх, оно уходит. Наше время уходит, не спросясь, вместе с удаляющимися всадниками. Оно уже почти вышло, наше время. Но именно почти. Потому что всадники перестают удаляться. Они останавливаются, и вместе с ними останавливается время. Оно зависает на невидимой нити. Нить эта все растягивается и растягивается, грозя лопнуть. А потом нить резко сокращается, и всадники поворачивают обратно, к нам, и время снова начинает нестись вскачь. но, кажется, тоже в обратную сторону. Потому что я, Чен, слышу топот, но по непонятным причинам он звучит позади меня. Приближающийся топот конских копыт, чьи-то радостные крики, бряцание сбруи. Чен, я оборачиваюсь и вижу, как от южных холмов к нам во весь опор несутся четверо конных, а Сахиру с Фальгримом и Кабланом уже растаскивают сдвинутые повозки, расчищая им дорогу. Между тем, Чен, я узнаю приближающихся всадников. Это молодой Кулан Найон, а за ним Тохтар Кулу с двумя ариджитами. А я еще радовался, что они не вернулись. Дескать, глядишь, живы останутся. А они успели. Успели в гости к смерти. «Клянусь Нюрингой!» — бормочет несуеверный обломок. И я ошалело вижу, как южные холмы, словно боясь отстать от своих собратьев, тоже прорастают гривой. Конных шулмусов, если и меньше, чем союзников Джамухи, то не намного. И мне просто не хватает воображения, чтобы предположить, кто они, откуда и кого будут убивать в случае чего. Кулай спрыгивает с лошади и почтительно припадает на одно колено, приветствуя Асмухатта, а его редкий для шулмы прямой меч склоняет передо мной рукоять. «Кто там за вами?» — спрашиваю я Чен. «Погоня?» Прямой меч звенит радостно возбужденно и неразборчиво, как все дикие лезвия в преддверии свалки, так что я полностью перехожу на восприятие Чена, слушая Кулая. «Это восточные хариманы, о Асмухатта, и лахоры, и изджуты, и белобаранные бехтары, и...» «Все?» — пытается прервать его Чен. «А нет, не все! Еще племена предгорий, гурхезы и джавнаки, но они отстали!» «Кто это?» — ревет ничего не понявший Чен. «Кто это, Кулай?» «Это вольные племена, о Асмухатта, отказавшиеся ломать пруд верности перед восьмируким. Они пришли, поддавшись моим уговорам, чтобы увидеть тебя, и увидели собаку Гурхана, готовящегося напасть на священный водоем. Гнев раздул их печень, и нойоны вольных племен поносят Джамуху Костогрыза и собираются отстаивать святыню. Тем более, что не все люди Восьмирукова пойдут за святотатцем». Что я, Чен, мог ему сказать? Поблагодарить за то, что из-за его расторопности тысячи шулмусов лягут сегодня в здешнюю гостеприимную степь? Ведь Кулай же хотел как лучше. Он действительно хотел как лучше. «О, пресветлый!» — свистнул просиявший Кулаев меч, и на этот раз я понял его без труда. «Веди нас в бой!» «Когда все закончится, — бросил я обломку, — и если мы будем еще живы, награди этот достойный меч именем, таким, какое он заслужил». Обломок что-то невнятно буркнул в ответ, и я понял, что имя мечу достанется еще то. Вольные племена спешили взять водоем в полукольцо, отрезав его от туменов Джамухи. Делали они это умело и деловито, а я, Чен, смотрел на них и понимал всю верность их расчета. Любое восстание против Восьмирукова было, если не обречено, то весьма сомнительно. Гурхан мог вызвать непокорного Найона в круг, и тот не имел права отказаться, если хотел сохранить лицо. А исход такого поединка был ясен заранее, без всяких шаманских предсказаний. Воинская доблесть — единственный закон и ценность шулмы. Зато сейчас осквернение святыни. И плевать вольнолюбивым Найонам на ложность или подлинность Асмухатта с его пресветлым мечом. Ведь когда в опасности священный водоем, что должен делать всякий честный шулмус? Вот-вот.
именно это.
Тем более, что если тургауды Восьмирукова и послушаются приказа Гурхана, то многие недавние сторонники Джамухи не пойдут сегодня вслед за ним, а может и в спину при случае ударят. Шаманы, небось, потом спасибо скажут и любой грех замолят.
«Кстати, о шаманах», — подумал Чен. «Вот, кажется, и они. 13 человек в до боли знакомых халатах с побрякушками и со взглядом, который невозможно спутать ни с чьим другим. Смирные лошаденки, спокойная осанка и ни одного дикого лезвия». Да, это были служители Уркалахая Безликого. Но вспыхнувшая была во мне надежда, что шаманам удастся предотвратить кровопролитие, быстро угасла. Потому что трое шаманов остались у водоема, а остальные равнодушно погнали лошадей вверх по склону. К тургаудам они даже не стали приближаться, а сразу повернули левее и правее и растворились в гуще людей. Что-то должно было произойти. Сейчас или никогда. И Гурхан решил сейчас. Передний край тургаутского строя начал быстро выравниваться, куда быстрее, чем в прошлые разы, и я понял, что время вышло. Совсем. Сейчас конная лавина, визжа и размахивая дикими лезвиями, ринется вниз, и все возможные доводы и миролюбивые размышления исчезнут в звоне, грохоте и потоках крови. Никакие шаманы не смогут остановить озверевших бойцов. Не смогут, не успеют или не захотят. Перевернутые повозки остались у нас за спиной. Святые воды не будут осквернены, но вокруг них трупов и сломанных клинков будет более чем достаточно. И я, Чен, шагнул вперед. Мы шли между расступающимися воинами и дикими лезвиями, как меч идет сквозь расступающуюся под его напором плоть. Мы шли молча, приближаясь к северным холмам, не торопясь. И было слышно, как под ногами Чена похрустывают песок и сухая трава. Когда мы отошли от линии защитников священного водоема на 1,5 копейных броска, Чен остановился. Молча. И это был вызов. Стало еще тише, что всего миг назад казалось невозможным. Тишина сыпалась, как песок. Тишина налипала на замерших людей. Тишина висла на диких лезвиях, тишина давила, сгущалась. А потом перед строем тургаудов возникла одинокая серая фигура и начала спускаться вниз. Они медленно спускались по склону холма, приближаясь к нам. Джамуха Восьмирукий, изгой Ботенит, и Чинкуэда, змея Шен, висевшая у него на поясе. Ассасин и Тусклая. Глядя на них, я подумал, что не Шулма первой пришла в Кабир. Нет, это Кабир явился в Шулму. И потом снова. И вот Кабир идет навстречу Кабиру, а Шулма взирает на это, затаив дыхание. Ближе, еще ближе. Не было ни страха, ни волнения. Не было ничего, словно мне, Чену, предстояла обычная беседа, каких было множество и будет множество. Ближе, еще ближе, еще. Все. Остановились. В двух выпадах
отче на меня. Короткая чинкуэда, неестественно широкая у гарды и резко сужающаяся к острию, чья рукоять была оплетена вытертыми шнурами, а деревянные ножны украшали простые серебряные бляхи, и джамуха восьмирукий, невысокий, узкоплечий, в кожаном доспехе с массивными оплечьями и в странном шлеме с гребнем и защитными боковыми пластинами, закрывавшими почти все лицо. Я даже глаз его не видел. Под налобник шлема была заправлена серая вуаль-сетка. И когда они заговорили, их первые слова поразили меня чена резче и неожиданней внезапного удара.
«Я знаю, что ты сильней».
Я чен молчал. Что можно было ответить на это? Ответить ничего, а подумать многое. Но я чен не думал об этом многом, потому что цена за него еще не была уплачена. Жаль только, что Джамуха и Чинкуэда не знают, кто они на самом деле, не слышат друг друга, не понимают до конца и, возможно, так и не поймут. «Мне жаль вас», — ответил я чен, изо всех сил не желая произносить этих слов и не сумев поступить иначе. «Зря. Они не были созданы для жалости, тем более для нашей».
«Ты из рода Даньген, значит, ты родич скользящего перста. Или ты предпочитаешь, чтобы я звала тебя Пресветлым мечом? Такие мечи, как у тебя, в Мэйлане предпочитают носить анкоры. Ты из анкоров вейских или из анкор кунов? Если, конечно, ты не собираешься убеждать меня, что ты Асмохат-та».
Голос Джамухи звучал глухо и невыразительно из-за сдвинутых пластин шлема, и таким же невыразительно глухим был голос Чинкуэды, змеи Шен. Я чен сперва слушал эти голоса, остро ощущая свою цельность перед лицом раздвоенности, разобщенности тех, кому на роду было написано быть вместе и в то же время отдельно. Ах, какими одинокими они чувствовали себя в Шулме, что даже со мной, ченом, говорили чуть ли не с радостью, изголодавшись по общению с равными. Пора было отвечать. А я чен молчал и думал, что в осанке Джамухи и в его манере держаться есть что-то неуловимо знакомое, а память услужливо подбрасывала нам сцену из будущего, уже виденную мною ченом, когда Джамуха стоял перед нами. И вот он снова стоит. Будущее стало настоящим и прошлым, и, наверное, пора было что-то отвечать.